Ах да, это потому, конечно, что и она тоже альдонса, как героиня бессмертного Сервантесова романа, крестьянская девица альдонса. Какое забавное совпадение. Но что она говорит, глупая альдонса? Какими чертами описывает его наружность? Он высокий и стройный. Такой высокий, каких я никогда не видела. Волосы его светлы, как золото. И глаза его ласковы и сини, как небеса небес. — Как же его зовут, твоего друга? — тоскливо спросила Артруда. Нахмурила брови. Альдонса робко ответила. — Он не говорит мне своего имени. — Отчего? — спросила Артруда. — Он не может еще открыться. Надо верить ему и ждать. — Но неужели ты ничего не знаешь о нем? Из какой он семьи, где живет, что делает? Простодушно улыбаясь, ответила Альдонса. — Правда, я ничего о нем не знаю. И видно было, что она ничего не скрывает. Артруда говорила. — Разве ты не спрашиваешь? Как же ты не допыталась у него? Он, может быть, бандит? — О, нет! — с живостью возразила Альдонса. — Он знатный сеньор. Это по всему видно, но имени своего он не говорит. Афра сказала холодно. — Упросили бы. — О, зачем же? — возразила Альдонса. — Я и так ему верю, ведь я же его люблю. Он сам скажет, когда придет время. Сначала я приставала к нему, но он очень сердился. И теперь я даже боюсь его спрашивать. — Какой-нибудь авантюрист, — подумала Артруда. Ее Танкрет никогда на нее не сердился. Афра стояла у окна, спиною к свету, хмурая. Спросила, — А вы как думаете, кто он? — Я думаю, — сказала Альдонса, — что он иностранец. Русский революционер, которого ищет полиция. Но скоро там будут у власти социалисты, и тогда мой милый сможет открыть свое имя. — Вам он и теперь мог бы его открыть, — сказала Афра. — Нет, — возразила Альдонса. — Мы, женщины, так болтливы, и я могла бы проболтаться, и дошло бы до тех, от кого он скрывается. Артруда весело смеялась. — Глупая девочка! Полюбила какого-то беглеца. Знойно-смуглое лицо Афры было строго, и гордые губы ее не улыбались. Она догадалась, что возлюбленный Альдонсы — Танкрет. Сердце ее болело от жалости к Артруде. Все в Пальме знают о любовных похождениях Танкреда, с кем он только не сходился. Не знает ничего только одна доверчивая Артруда. Вот его подарок. С восторгом говорила Альдонса. Он недавно был у меня и оставил мне это. Скоро он опять придет. Артруда рассматривала золотую брошь. Что-то смутно припоминалось ей. Вспомнила. Видела на днях на столе у Танкреда футляр с брошью, такой уже, как эта. Держала ее в руках. Подумала тогда спокойно, что это приготовленный подарок для дочери или жены кого-нибудь из слуг Танкреда по случаю какого-нибудь их семейного праздника. Даже и не спросила тогда, забыла, и не было интересно. А теперь в душе ревнивое подозрение, чего раньше никогда не бывало. Артруда всмотрелась в брошь, сделанную медальоном, нашла глазами пружину. Открыть бы. По влюбленным и испуганным глазам Альдонса догадалась Артруда, что там портрет ее милого. Стоит только нажать пружину, только взглянуть, он или не он. Вдруг она отстранила брошь. Нет, ей, королеве, неприлично так узнавать чужие тайны. — Он ласков с тобою, Альдонса? — спросила она. — О-о-о! — воскликнула Альдонса. Если бы вы видели, как он меня ласкает, как он добр ко мне. Правда, иногда он меня дразнит до слез, а потом утешит. Глава 39. Артруда вернулась домой в старый королевский замок, задумчивая и опечаленная. Хотелось ей хоть ненадолго остаться одной, и не удалось. Хотелось спросить о чем-то принца Танкреда, но как спросить? Наконец она рассказала ему о своей встрече с Альдонсою Жорис. Танкред слушал ее с любезною внимательностью, как всегда. Смотрел спокойно, улыбался весело. Шутил над таинственным женихом простодушной альдонсы. Синие глаза его были так ясны, вся его высокая и стройная, хотя уже начинающая немного полнеть фигура, дышала такой успокоенной уверенностью, и голос его был так обычно ровен и ласков, что темные, ревнивые подозрения Артруды растаяли понемногу легкими облачками под лживыми улыбками высокого, надменно торжествующего дракона. И как же иначе могло быть? Кто любит, тот верит вопреки всему до конца. В тихий час обычной послеобеденной беседы принц Танкред опять принялся развивать перед Артрудою свои великолепные планы, свои дерзкие замыслы. Уже не первый раз он говорил с нею об этом, каждый раз с новыми подробностями, с новыми аргументами. Влюбленная Артруда слушала его хитро построенные речи. Порою казалось ей, что доказательства его неотразимо убедительны, и что мысли Танкреда совершенно совпадают с ее собственными мыслями. Порою просыпалась в ней опять благоразумная осторожность конституционной государыни и шептала ей, что рискованные предприятия, которым так настойчиво склонял ее Танкред, могут привести небольшое и не сильное государство-остров к чувствительным поражениям и потерям, к внутренней смуте и даже к совершенной погибели. Тогда вдруг просыпалась в ней наследственная гордость, и душа ее горела негодованием и стыдом при мысли о том, что ее государство превратится в испанскую или итальянскую провинцию, что из ее старого замка сделают музей для хранения древностей, статуй и картин, и что ей самой придется доживать свой век в холодном, сером, шумном буржуазном Париже, скучая по лазури волн и небес, по знойно-томительным благоуханиям, по роскошно-звездным тьмам, по яростным блистаниям молний в ее милой пальме. Она сказала Танкреду: «Твои планы очаровательны, милый Танкред, но мои острова так бедны и слабы. К чему нам гнаться за великими державами и заводить большой флот? Для нас это, право, совсем лишняя роскошь». Танкред воскликнул так страстно, что синие глаза его потемнели. «О, ты спрашиваешь, зачем нам большой флот? Я знаю, зачем. Будь у нас большой флот, я создал бы для тебя, Артруда, могучую касту твоих рыцарей и воинов. Я завоевал бы тебе Корсику и половину Африки. Мечом или золотом я приобрел бы для тебя, Артруда, все латинские республики в Южной и Средней Америке. Я освободил бы Рим, вечный Рим. И в соборе святого Павла папа возложил бы на твою голову, на твои смоляно-черные кудри, прекраснейшую из земных корон, венец вечной Римской империи. Под твоею державою я объединил бы все латинские страны старого и нового света. Пусть тогда мужики во фраках и в цилиндрах, захватившие власть на берегах угрюмой Сены, продолжали бы именовать свое чиновническое государство республикою. Общий восторг латинских рас, возрожденных к новой славной жизни, заставил бы их чеканить на золоте их монет твой профиль и твое сладкое и надменное имя — Артруда Первая, императрица Вечного Рима. И была бы столицами твоими, Артруда, Рим, Париж, Мадрид, Рио-Жанейро и наша Пальма. О, я знаю, зачем нам, таким же островитянам, как англичане и японцы, нужен сильный флот. Артруда недоверчиво покачала головою. Англия, Япония, сказала она, великаны сравнительно с нами. И своего великодержавного положения они достигли только очень медленно. Танкред возразил: потому-то и должны вступить в союз с Англией. С ее помощью мы достигнем многого и скоро. На что прежде нужны были века, что теперь в наш торопливый и предприимчивый век достигается годами напряженного труда. «Англии не нужен наш союз», — сказала Артруда. «Чтобы Англия имела основание ценить наш союз», — возразил Танкред, — «мы опять-таки должны иметь могущественный флот». «И воевать?» — спросила Артруда укоризненно. «Да, если понадобится», — отвечал Танкред, улыбаясь. По его слегка при этом покрасневшему лицу и радостно заблестевшим глазам было видно, что думать о войне для него приятно. «Воевать», — повторила Артруда. «Зачем? Как это странно! О, милый Танкред, наш дворец стоит слишком близко к морю, и я боюсь, что снаряды с неприятельских броненосцев разрушат его древние стены и башни. Ну что ж, — сказал Танкред, — этот дворец уже давно следовало бы перестроить. А еще лучше построить бы другой в более удобном месте, где ничьи бомбы не достигли бы его. — Ни за что! — воскликнула Артруда. — Как можно трогать этот замок, с которым связано так много исторических воспоминаний? — Милая Артруда! — убеждающим голосом говорил Танкред. — Неужели мрачный вид этого средневекового замка не наводит на твою нежную, впечатлительную душу тягостного уныния? Эти бесконечные коридоры под низкими сводами, эти узкие винтовые лестницы, неожиданные тайники, извилистые переходы то вверх, то вниз, эти окна в слишком толстых стенах, то чрезмерно узкие, то непомерно высоко пробитые, круглые, как совиные очи, эти балконы и выступы башен над морской бездною, в полу которых скользкие плиты, кажется, раздвигались когда-то, чтобы сбросить в волны окровавленное тело. Все это, по-моему, слишком романтично для нашего расчетливого, практического и элегантного века. Это хорошо для музея или чтобы показывать праздным туристам, но жить здесь постоянно, право же, не весело. «Я люблю его, этот старый замок», — спокойно сказала Артруда. «Я ни за что не решусь согласиться на какие-нибудь переделки в нем. Я в нем родилась. Он слишком мой для того, чтобы я могла с ним расстаться. Одна эта зловещая спальня белого короля чего стоит», — продолжал Танкред. «При всем моем скептицизме я не могу одолеть в себе жуткого чувства, когда иду один мимо этого сумрачного покоя, каменный пол которого кажется еще и теперь сохраняющим старые пятна, может быть, следы крови несчастного юного короля, предательски убитого в этом коварном замке. Не понимаю, милая Артруда, за что ты любишь этот мрачный дом?» «Знаешь, Танкред, — сказала, улыбаясь Артруда, — говорят, что белый король опять начал ходить. Говорят, что это не к добру». «Вот, — живо сказал Танкред, — чтобы суеверные люди не говорили вперед таких глупостей, надо оставить совсем и поскорее этот неприветливый замок. Но белый король все-таки будет ходить по его коридорам, — сказала Артруда. Не понять было по ее лицу, шутит ли она или боится. Танкред сказал с раздражением: «Пусть он ходит один в пустом замке, если это ему нравится. На его месте я бы сюда и заглянуть не захотел после такой неприятной истории. Хотелось бы мне его увидеть хоть один раз», — тихо сказала Артруда. Еще тише, призрачно хрупким голосом из-за темной чащи зеленеющих у террасы миртов, сказал ей кто-то грустный и незримый: «Ты увидишь его скоро. Он придет». И еще что-то, но уже невнятны стали слова. Артруда вздрогнула, оглянулась тревожно, но никого не было на вечереющей багряно-белой террасе. Только она и Танкред. Только легкий ветер с моря шелестел в кустах, точно поспешно убегал кто-то, прячась боязливо, да из сумрачной тишины открытых зал был слышен мерный ход старых часов. Артруда посмотрела на Танкреда. Он ничего не слышал. Заметил только ее невольное движение и сказал озабоченно. — Ты дрожишь, Артруда. Тебе холодно. Уйдем отсюда. День был нынче слишком знойен, и здесь над морем слишком резок переход к ночной прохладе. Артруда встала. — Нет, здесь тепло, — сказала она, — но я устала. Мы уйдем, и пусть придет сюда тот, кто любит сидеть долго на месте, покинутом людьми, и мечтать о жизни прекрасной, мудрой, какой мы еще не знаем. Танкред посмотрел на нее с удивлением и сказал тихо: — О, моя милая мечтательница! Они пошли через галерею, где висели портреты членов королевского дома. Длинный ряд старых и молодых лиц, написанных то знаменитыми, то безызвестными художниками. Перед портретом Арнульфа II, белого короля, Артруда остановилась, сказала: «Посмотри, Танкред, как изменилось в последние дни лицо Арнульфа. Его румяные щеки поблекли, и лицо его стало печально серым, точно дым из вулкана осел на нем. И глаза его смотрят не так, как прежде, уже не по-детски, весело и смело. Смотри, Танкред, какие они стали мрачные, какие в них угрозы. — Это от времени выцветает живопись, — сказал спокойно Танкред. Если бы душа бедного мальчугана переселилась в этот портрет, то мы наблюдали бы другие явления. Его глаза, конечно, блестели бы от радости и гордости, глядя на тебя, проходящую перед ним, милая Артруда. Не отводя опечаленных глаз от портрета, задумчиво сказала Артруда: его душа, не знаю, но его предсмертный стон пережил века. Его глаза, могильную закрытые мглою, но все еще жадные смотреть на земное наше солнце. Его глаза угрожают нам, когда немилостивая судьба готовит нашему роду печали и беды. Вот древний род наш истощается. Может быть, я в нем последняя? Может быть, смерть уже стережет меня? Недаром с самого дня моего коронования стал дымиться этот вулкан. Силы, которые мирно дремали в земле, восстанут скоро. И сердце мое верит зловещим приметам. Танкред хотел остановить ее нежными словами утешения. Но Артруда говорила, не останавливаясь. Быстрым, звонко журчащим ручьем струилась ее речь, и как нежная мелодия была свирельная речь ее вещей печали. И она приникла к Танкреду. Влюбленными смотрела на него глазами, вливая страстную и светлую свою душу в обманчиво ясное, лазурное мерцание его глаз, и говорила: «Но с тобою, Танкред, ничто меня не страшит». А он, вечно влюбленный в какую-то всегда новую, неведомую женщину, прижимал Артруду к своей широкой груди, к сердцу, жаждущему измен, и казался растроганным ею, влюбленным в нее, и говорил: «Верь мне, верь, верная моя Артруда, жена моя и царица. Рука моя сильна, сердце мое не ведает боязни. Рыцарский меч мой остер и тяжел, и рукоять его крестообразна. От вражьей силы здешней и нездешней тебя защитит твой Артруда верный рыцарь, твой Танкред. Столь же верный, но более счастливый, чем славный ламанческий рыцарь, прославит он тебя для света, гордая Артруда, для меня, милая Дульцинея, прекраснейшая из дам». Он обнимал ее охваченный тонким черным шелком стан и целовал ее легкие руки, и к ногам ее склоняясь целовал ее белый атласный башмачок. А в мечте его стояла перед ним с круглым улыбающимся лицом, с туго налитою под серым полотном сорочки грудью, простонародно красивая, босая девушка, простодушная, доверчивая Альдонса. Глава 40. Ночь настала. Была она душная, знойная, черная. дышала близостью бури. Звезды казались слишком крупными и горели жутко на черных безднах высоких, слишком высоких небес. В ясном сиянии луны была напряженная печаль. И луна проливала печаль свою на землю, и резкими тенями дрожала бессильная, недвижная земля. И луна проливала печаль свою на море, и, повинуясь холодному очарованию печали, вздымалась морская зыбь миллионами шумно ропщущих волн. Все чаще и чаще набегали на луну тучи и убегали. И опять струился лунный свет, зелен и настойчиво печален. Артруда стояла у окна вместе с Афрою и смотрела на море. Круглый небольшой зал, где они находились, составлял основание северной башни. В переднем, выходящем к морю полукружии его массивной стены, были 5 высоких и узких окон. Среднее из них, самое высокое, боковые меньше и меньше. Они доходили до самого пола, который был сложен из громадных плит. За ними, снаружи, висел над морем узкий полукруглый балкон, обнесенный невысокою каменную балюстрадою. Против среднего окна, в заднем полукружии стены, видна была широкая ниша, завешенная темным сукном. Коридор за нею вел в опочивальню королевы. По бокам этой ниши 2 железные двери, за одной из них узкая круговая лестница в башенной стене приводила несколькими оборотами на верхнюю площадку башни, за другую — такая же лестница вниз. Разговаривали и прислушивались к морским голосам. Далекий, глухой из-за закрытых окон шум волн возрастал, словно тосковало о чем-то и томилось беспокойное ночное море. Тихо и печально говорила Артруда, склонив голову на руку, лежащую на тяжелом, темном переплете оконной рамы. «Моему Танкреду не нравится мой замок, а я его так люблю. Танкред мечтает о славе, о блестящей жизни, о войне, обо всем, что мне совсем не нужно, что чуждо и враждебно мне. Или мне не следовало царствовать? Ты лучшая из королев всего мира, милая Артруда», — сказала Афра. Видно было по ее лицу, что слова Артруды как-то странно волнуют ее. Казалось, что она с трудом противится желанию сказать что-то Артруде. Томительная игра противочувствий сказывалась в напряженном выражении ее черных, как ночь грозовая, глаз, в дрожании ее страстно-алых губ. Артруда, не оборачивая к ней своего печального лица, продолжала говорить тихо, точно сама с собою. «Танкреду скучно стало в моей милой пальме, а я все больше проникаю душою к этому старому дому. Если бы ты знала, Афра, как грустно почувствовать, что души любимых не сливаются в одном желании. Если бы он не был со мною всегда так неизменно нежен, я подумала бы, что он меня разлюбил». Афра молчала и смотрела на Артруду с выражением восторга и страдания. И глаза ее были ревнивы, и гневные слова, которых она не скажет, жгли ее губы. Говорила Артруда: «О, если бы Светозарный предстал передо мною! В сверкании молний и в хоре громов сказал бы мне вещие слово. Приближается великая буря с востока, и снова приближению бури радуется мое сердце. Вызов небу брошу снова. И, может быть, ныне, наконец, не ложное услышу слово откровения». «Небеса молчат», — тихо сказала Афра, — «но с них сойдет тот, кто возвестит истину. Из темной бездны поднимется Светозарный». «Да», — говорила Артруда, — «Демиург утаил от нас истинное знание. В сокровенном своем единстве заключив все ведение и всю мудрость, на неведение он обрек нас, предал нас мукам отчаяния и нищеты духовной, томлению нестерпимому. Из земли, из красной глины, как и первый человек, восстал утешающий, мудрый змей. Он хотел открыть людям истинное значение. И они испугались, и не отстояли своего рая, и робко бежали во тьму. Афра, во мне пламенная душа, и я хочу говорить с громами и в шуме бурь утвердить мою державную волю. — А ты не боишься Артруда? — искушая и улыбаясь радостно, спросила Афра. Артруда повернулась к ней, смотрела на нее внимательно, говорила тихо и задумчиво, словно взвешивая каждое слово. — Боюсь? Может быть. Но и над страхом есть победа. Я побеждаю всегда. Бессильный лежит мир перед моею мыслью. Вечное есть противоречие между моею свободою и роковою необходимостью, которой подчиняется костный мир. Но пусть люди на этой земле остаются во власти законов и долга, я возношу мою жизнь в мир моей верховной воли. — Горя восторгом и улыбками! — воскликнула Афра. — Артруда, или ты не знаешь, что в тебе самой обитает Светозарный, которого ты призываешь? Земным образом светлого духа стоишь ты передо мною, Артруда. И зато я люблю тебя нежно и преданно, и мне сладко целовать край твоей одежды. Ты прекрасна, ты прекраснее всех живущих на земле. И недаром он, тот, которого ты так безумно и так напрасно любишь, недаром он называет тебя Дульцинеею, прекраснейшую из всех дам. Ты сама знаешь, как ты прекрасна и очаровательна. Ты это знаешь. Ты любишь откровенные, правдивые зеркала. Ты любишь и зыбкие отражения в поверхности спокойных вод. Афра склонилась к ногам Артруды и целовала ее белые башмаки. И, улыбаясь нежно, Артруда подняла ее и сказала: «Сладкие и безумные говоришь ты слова, Афра. Ты истощаешь для меня всю свою нежность. И что же у тебя останется сказать твоему милому?» «Любовь рождает слова неистощимо», — ответила Афра. Бледным светом вспахнул темный покой. Вдали сверкнула первая молния. Долгие и медленные прошли секунды. И донеслось далекое рокотание грома. Радостное возбуждение, как всегда во время грозы, опять охватила Артруду. Она торопливо простилась с Афрою и ушла к себе. Под легкой рукой Артруды повернулись бесшумно бронзовые выключатели. Заискрились ограненные покровы электрических веселых лампочек. Стало весело, нарядно и уютно в просторной опочивальне. И было странно слышать в ней возрастающие за стеной голоса яростной бури. Артруда позвонила. Ловкая молодая девушка проворно и безмолвно раздела Артруду. Откинула одеяло ее постели, переложила со столика у окна на столик у кровати начатый роман и ушла. Прежде чем лечь, Артруда раздернула занавесь одного из окон. Легла. Смотрела в окно. Слушала могучие вопли бури. После знойного дня налетела на острова буря, ведьма безобразная, страшная, с разметавшимися косами. Она ревела от злости и от боли, разрывая в неистовых метаниях о скалы и о пальмы свое свинцово-темное струистое тело. Непроглядный мрак окутывал испуганную землю, дрожащие в ярости волны и ожесточенное небо. Жалобно стонали и трещали деревья. Страх смерти носился над ними. Ветер свистел. Миллионы змей неслись в воздухе с яростным шипением. Морские волны шумно бились у подножия королевского замка. Они казались безумно пьяными от бешенства и от печали. На краткий мир, проглатывая тьму, с безумной торопливостью насыщая бешенство желаний, одна за другою быстро вспыхивали синие и зеленые змеи молний. И тогда вдруг страшный гром покрывал все звуки неба и земли и уносился. Удар за ударом, молния за молнией, повторялись все чаще, все яростнее, все ближе. Казалось, что земля дрожит, что стены замка колеблются. Артруда откинула одеяло, сбросила с себя одежды и лежала, томясь и вздыхая. Электрические лампочки бросали равнодушный свет на ее приосененное белым покровом алькова тело. При ярких вспышках молний их близкий, пленный свет, казалось, меркнул, и тело Артруды словно загоралось зеленоватыми и синеватыми огнями. Ей было душно, и какое-то странное ожидание томило ее. Быть может, она ждала Танкреда? Она знала, что он засиделся после ужина со своими военными друзьями за бутылкой вина. Придет поздно. Но вдруг поняла Артруда, что не его она ждет в эту ночь. Голоса бури звали ее. Дикий восторг внезапно поднял ее с постели. Торопливо закутала она темным плащом свое обнаженное тело, быстро пробежала коридор и в круглом зале открыла дверь на башню. На узкой лестнице было темно. Только сверкание молний в маленькие окошечки освещало порою часть влажной, покрытой плесенью стены и две-три стертые ступени. Были холодны их каменные плиты под ногами Артруды. Здесь еще слышнее было яростное неистовство бури. Казалось, что прочные толстые стены замка непрерывно дрожат. Казалось, что несокрушимая башня трепещет, готовая упасть. Вот уже нет потолка над головой Артруды, и вот уже она на верхней площадке. Только невысокий каменный парапет, такой же, как на балконе в круглом зале, ограждает ее от падения в клокочущую ярость морской пучины. Ветер неистово рвет складки ее плаща. Артруда порывисто развела руки и сбросила плащ. Клубясь и свиваясь черною змеёю, он скользнул по камню холодных плит и упал на краю площадки, остановленной преградою парапета. Широко простирая руки, Артруда звала Светозарного. Истоки дождя низвергались на нее. Сверкали молнии, и гром гремел над ее головою. Но на высоте над замком и над морем, в полыхании мгновенных пожаров, в диком хоре воющих и гремящих голосов, не откликался ей тот, которого она звала. Знакомый голос назвал ее имя. Знакомые шаги услышала она так близко за собою. Это был принц Танкред. Он поднял сброшенный ее плащ, закутал ее поспешно и увлек по лестнице вниз. Артруда, не сопротивляясь, шла за ним. Опять взволнованный ее близостью, он шептал ей нежные слова. Она не слышала его. Печаль томила ее. Она сказала тихо. «Он меня не услышал, но он услышит меня». Танкред наклонился к ней. Он не расслышал ее слов, но почему-то не захотел переспросить ее. Сказал: «Этот ужасный замок внушает тебе, милая Артруда, безумные поступки. Невозможно делать то, что ты делаешь». Вслушавшись в его слова, Артруда приостановилась и сказала с нежною настойчивостью: «О, только люби меня, Танкред, люби меня и безумно поступающую, люби меня и восходящую на башню сбрасывать земные одежды и говорить с громами, люби меня. Люби меня, Танкред!» «Ты знаешь, Артруда, как я люблю тебя», — отвечал Танкред. «Но не будем останавливаться здесь. Пойдем скорее. Ты вся холодная и мокрая». Артруда засмеялась. «Если бы я жила в средние века, — сказала она, — я бы летала на шабаш каждую ночь и во всякую погоду. А днем, молодая и прекрасная колдунья, я бы шла босая по болотным топким тропам, собирать чародейные тайные травы. Накликав на страну мою дождь, я шла бы на высокий холм, и там кружилась бы в неистовой пляске. И жгли бы меня потом на костре, и я бы выла от нестерпимой боли и смеялась бы. А теперь кто заплетет? Кто поведет чародейные хороводы? — У тебя начинается лихорадка, — сказал Танкред. Он поднял ее на руки и понес, и целовал, обнимая. Вдруг в блеске молнии вскрикнула испуганная чем-то Артруда. Недалеко от северной башни находилась в королевском замке квартира гофмаршала Неррита. Его сын Астольф в эту ночь долго не мог заснуть. Долго вертелся он на своей постели. Сладкая истома мучила его. Мечталось Астольфу прекрасное лицо королевы Артруды и знойно ласковая улыбка на нем. Мечтались ему ее обнаженные ноги, лобзаемые лазурную синевою тихих волн. Их легкий загар рождал в душе его стыдливые соблазны. Метался Астольф на душной постели, и уже не раз с уст его срывался невольно легкий стон, и уже не раз быстрые слезы струились по его щекам. Уже несколько ночей подряд переживал он эти томления. Почему-то вспоминалась ему старая легенда о Белом Короле. Почти бессознательная хитрость подсказала ему, что если кто-нибудь и увидит, как он пробирается по коридорам к дверям королевской опочивальни бросить взгляд, один только взгляд на спящую Артруду, то его примут за призрак Белого Короля и не задержат. И вот, томимый странную тоскою нежных предчувствий, уже не первый раз вставал он в эти знойные ночи с постели и тихо прокрадывался к ее дверям. Но открыть дверь еще ни разу не осмелился, и только к ее дыханию прислушивался или к тихому звуку ее речей, когда она разговаривала с Танкредом. Сегодня Астольф долго ждал, когда в их квартире затихнут шаги и голоса, и заснет отец. Уже когда дрожали зыбко в его окне бешеные перемигивания молний, он встал, набросил на себя легкий белый плащ и тихо вышел в коридор. С бешеным свистом сквозь разбитое стекло окна метнулся ему навстречу холодный вихрь. И холод плит под ногами, и блистание огненных змей, и непрерывное грохотание громов, и шум ветра и волн, и так трудно идти навстречу этой стихийной злости. Но Астольф, не останавливаясь, пробегал коридор за коридором. Вдруг близко от себя он услышал шаги, голоса, Артрудин голос. Все ближе. Молния вспыхнула. Танкред несет Артруду. Ревнивою злостью зажглись глаза Астольфа, ее лицо. Ресницы длинные приподняты, и взор ее на нем, и в глазах ее испуг. Вскрикнула. Он испугал ее. Астольф бросился бежать. В глазах Артруды мгновенно мелькнуло смуглое лицо, жгучие очи. Над многоголосым шумом бури вспыхнул алым, острым лучом яркий вопль Артруды. — Что с тобою, Артруда? — спросил тревожно Танкред. Опять блеск молнии. Где же он? Исчез бледный призрак с пламенными глазами. Артруда шептала. Белый король стоял передо мною. Лицо его было бледно, и глаза его сверкали черными огнями. Что ты говоришь, Артруда? Ты совсем простужена. У тебя начинаются галлюцинации.
Нет, милый Танкред, отвечала спокойно Артруда. Я видела его ясно. Он стоял здесь, у стены, против меня, и шептал мне что-то.
— Ты больна, Артруда, — говорил Танкред. Быстро внес ее в спальню, позвонил.
— Не беспокой врача, Танкред, — сказала Артруда. — Я ничуть не больна, а белый призрак... Что ж, при блеске молнии, может быть, мне только показалось, что стоит кто-то. Мы, женщины, так суеверны, так боязливы.
Глава 41. Утро после бури взошло над островами безмятежно ясное, тихое. Истощив свою внезапную ярость, природа опять улыбалась светло и невинно, как будто бы не было погибших в море людей, она ликовала, сияла,
пела неисчислимыми множествами голосов и шумов. Пряные благоухания снова лились в широко открытые окна кабинета, где королева Артруда занималась делами правления. В благоуханиях яркой радости казались забытыми навсегда гневный гром и яростное блистание полуночной бури. В кабинете королевы Артруды было светло, бело, просторно. Королева Артруда не очень внимательно слушала, что говорил ей первый министр Виктор Лорена. Да и что бы она могла сказать или сделать вопреки? Ведь она же доверяла этому правительству, как доверяла бы и всякому другому, и называла его своим, как называла бы и всякое другое. Почти бессознательно выражая привычными словами свое согласие со всеми предложениями министра, почти машинально подписывая те бумаги, которые по закону требовали королевской подписи, Артруда думала о своем. С напряжением почти мучительным старалась она что-то припомнить. Лицо, которое вчера на краткий миг вспыхнуло перед нею в фосфорическом блистании молнии, припоминалось ей. Знакомые черты мгновенного видения то отчетливо, то разрозненно вставали перед ее полузакрытыми глазами, то убегали в зыбкую мглу неопределенных очертаний. И, наконец, слились в один ясный образ. Артруда радостно улыбнулась. Так это, конечно, мальчишка Астольф Нерита. Странно, что она не узнала его сразу. Но зачем же он приходил? В его непонятном появлении в ночных переходах старого королевского замка не было ли связи с теми слухами, которые возникли недавно, слухами о явлениях Белого Короля? Может быть, начитавшись старых легенд, наслышавшись от старых слуг в замке всякой небывальщины, встает Астольф по ночам и ходит сонный, и сам не знает о своих зловещих блужданиях. Душа Белого Короля не воплощалась ли всегда в теле какого-нибудь юного лунатика? Забывши совсем, кто сидит перед нею в широком кресле у ее письменного стола, королева Артруда задумчиво спросила: «Скажите мне, что же вы думаете обо всем этом?» Подняв глаза на министра, она почти машинально добавила обычное обращение: «Дорогой господин Лорена», и сразу спохватилась. Зачем спрашивала его? Слегка покраснела, как-то неуверенно и смущенно улыбнулась и тревожно посмотрела на министра. Но, очевидно, не вышло никакой неловкости. Виктор Лорена и в парламенте отличался находчивостью. Он понял вопрос королевы Артруды в том смысле, что она хочет еще раз услышать его мнение относительно общего политического положения, и принялся с привычным многословием парламентского деятеля развивать свои взгляды. Королева Артруда молчала и слушала его со спокойным, немного презрительным выражением. Виктор Лорена был крупный, сильный, очень моложавый, очень самоуверенный человек лет 55. Сын мелкого провинциального торговца, бывший адвокат, женатый на дочери богатого фабриканта, он был ловкий делатель карьеры. Его сшитый в Лондоне фрак сидел на нем превосходно. Цилиндр блестел безукоризненно ровно. Его густая, черная, с легкой проседью борода была подстрижена, как у светского парижского модника. И все-таки во всей его рослой фигуре было что-то неуклюжее и мужиковатое. И в спокойной уверенности, с которой он держал себя здесь, перед королевою, сказывалась какая-то неестественная преувеличенность. Это был настоящий буржуа, чувствующий свое засилие и желающий, чтобы и другие чувствовали его. Вся его повадка всегда очень не нравилась королеве Артруде, но тем любезнее она всегда разговаривала с ним. То, что он говорил теперь, было дифирамбом буржуазии. — Да, ваше величество, — говорил он, — европейская буржуазия еще не сказала своего последнего слова, еще не исчерпала своего исторического значения.
чтобы ни говорили и ни писали о нас наши враги слева, как и наши противники справа. Буржуазия все еще полна жизненных сил и будет с прежним успехом и впредь продолжать исполнение своей великой задачи, высоко держа знамя свободы, обеспечивая каждому из граждан охрану его законных интересов.
Королева Артруда сказала неопределенным тоном: «Господин Филиппо Мечио думает совсем иначе. Он предсказывает близкое крушение буржуазного строя, и многие ему верят».
Виктор Лорена пожал плечами и спокойно улыбнулся. Продолжал: «Да, Ваше Величество, к сожалению, это правда, что в последнее время социалистическая пропаганда усиливается. Число рабочих ассоциаций и синдикатов возрастает чрезвычайно. И химерические идеи социализма становятся весьма популярны в широких слоях народа, именно широких, малограмотных и малокультурных. Но все-таки еще не пришло время для установления господства рабочего пролетариата. Да оно и не придет никогда, я в этом твердо убежден».
Артруда опять прервала его. Ее глаза смеялись. Но на страстно-алых губах ее не было улыбки, когда она говорила: «А доктор Мичу твердо убежден в том, что социалистический строй неизбежен».
«О да!» — воскликнул Виктор Лорена. «Все эти демагоги ораторствуют с видом людей, обладающих несомненную истиною. Они гордо распустили над Европою павлиний хвост якобы научной теории. Но они скромно умалчивают о том, что и наука, и жизнь уже внесли немало опустошений в их первоначальные положения. Лет 40 тому назад они предсказывали, что капиталы и земли будут собираться в руках все меньшего и меньшего количества владельцев. Действительность показала совершенно обратное. И земли, и капиталы быстро раздробляются. Число землевладельцев и мелких капиталистов растет».
«Что ж, — возразила королева Артруда, — теоретические промахи всегда возможны, но они, как мы видим, не подрывают силы этого движения».
«Да, до поры до времени, — сказал Виктор Лорена. Социализм силен только до тех пор, пока он еще остается в области приятных мечтаний и очаровательных обещаний. Чем более несбыточны эти мечты, чем нелепее и невозможнее эти фантастические обещания, тем охотнее верят им люди. Те нищие духом, которые готовы верить, что улучшение своей участи они добьются не своим личным трудом, не своей личной борьбою за благо жизни, а только таким преобразованием общества, которое обеспечивало бы каждому лентяю безбедное существование в обмен за кое-какую работу».
«Однако, — тихо сказала королева Артруда, — одни боятся этого учения, другие ему верят».
«Правительство боятся социализма, — говорил Виктор Лорена, — и совершенно напрасно. Народы ему верят, но их он в конце концов обманет, как и всякое учение химерическое, более религиозное, чем научное, более возбуждающее надежды, чем опирающееся на строгие доводы разума».
«А все-таки, — сказала королева Артруда, — эти строгие доводы разума не удержат пролетариат, доведенный до отчаяния от его выступлений. И кто знает, к чему это приведет нас?»